В прошлый раз мы говорили о зарубежном опыте освоения и развития арктических регионов. Ну, точнее, о принципах государственного планирования такой политики. Ну, там все просто. Нет государственного планирования как такового. Вот и вся политика. Однако арктические районы есть, и обживаться там как-то надо. Поэтому какие-то общие принципы у наших соседей по северным широтам существуют. Хотя они считают советский опыт планомерного системного освоения ошибочным. Ну, считают и считают. Нам-то чё? О национальных особенностях наших международных арктических партнеров расскажем, как обычно, с помощью проектного офиса развития Арктики. Пора. Кто такие и зачем, смотри по ссылке под роликом. Ну, а мы с тобой двинемся по порядку. Начнем с тех, кто к нам поближе. Со скандинавов. Проще всего дела обстоят с политикой территориального развития арктических районов у страны Исландии. Потому что у нее вообще вся территория – один сплошной арктический район. Все население Исландии там и проживает, соответственно. Даже как-то в футбол играть умудряются. По этой же причине у Исландии нет общей для всех участников Арктического совета проблемы коренных малочисленных народов Севера. Все исландцы – такой коренной народ и есть. Северный. И, в общем-то, не такой уж и многочисленный. Их там проживает всего-то 364 тысячи человек. По нашим меркам, на областной центр еле-еле тянет. У нас только в отдельно взятых арктических столицах, Мурманске и Архангельске, примерно по столько народу и живет. В Мурманске чуть больше 300 тысяч, в Архангельске 350. В общем, Исландия в этом деле стоит особняком. Для других скандинавских стран арктические районы – это не вся территория, но все равно весьма значительная. Они и сами-то по себе, признаться, не такие уж и большие, но и у них комплексные государственные стратегии развития не практикуются. Ограничиваются контролем за отдельными проблемами, все теми же коренными народами, рынком труда, кое-какой гуманитаркой, кое-какой социальной инфраструктурой. Вот есть кое-какая специфика у Дании. Сама-то страна Дания не так, чтобы северная, так-то поюжнее нашего Питера будет. Но у нее есть отдаленные заморские территории. Это Гренландия и Фарерские острова. Вот это как раз арктические территории и есть. Особенно Гренландия – самый большой остров на планете Земля. Побольше самой Дании по площади. Раз эдак в 50. Дания помещается на 43 тысячах квадратных километров. А у Гренландии больше 2 миллионов. Кстати, пару лет назад наш агент в Америке Донни Трамп, ну, пока служил президентом США, сделал Дании крайне выгодное предложение. Предложил купить у них Гренландию. Причем не в шутку и даже не впервой. Америка на Гренландию зарится, ну, сколько себя помнит. После войны в 1946-м президент Трумэн, хоть и не советский шпион был, а совсем наоборот, даже сулил датчанам 100 миллионов тогдашних полновесных баксов. Ну, впрочем, это было даже благородно. Во время войны Гренландия была под защитой США. Это пока Дания лежала под Гитлером. Американцы могли бы просто не уходить, но поступили по-честному, предложили датчанам денег. Ну, а те гордые не взяли. Теперь вот и Трампу отказали, даже до торга дело не дошло. Но логика у американцев та же самая. Во-первых, говорят, от нас до Гренландии ближе. Во-вторых, говорят, она нам значительно нужнее. И ведь не поспоришь, Гренландия чисто стратегически очень удачный опорный пункт И в Атлантике, и в Арктике одновременно. И военный, и транспортный, и научный. Еще один, считай, непотопляемый авианосец и непотопляемая полярная научно-исследовательская база. Ну и природных ресурсов там, как нетрудно догадаться, немало. Это к вопросу о том, какая может быть польза от Арктики. Так что не зря американцы на Гренландию посматривают. И мы про эти взоры еще не раз услышим. Вот, к примеру, 50 тысяч гренландских жителей вдруг воспылают идеей независимости и свержения проклятого москальского... То есть, датского владычества. Ну да, какая разница? Методичка везде одна и та же. Хотя и Гренландия, и Фареры в составе Дании так автономны и самоуправляемы по самое не могу. Примерно как до революции Финляндия в Российской империи. Но бюджетом королевским, то есть датским, пользоваться не брезгуют. Ну да, это так, лирическое отступление. Вернемся к тому, что датское государство делает там по части развития. Датских забот в Гренландии, ну, собственно, ровно две. Возможные климатические изменения и дальнейшая разработка месторождений. А там и бурые угли, и урановые руды, и свинцово-цинковые руды, и графит с мрамором, и даже нефть с газом. А отсюда, соответственно, планирование адаптации местного населения к новым условиям. Профессиональное обучение и переобучение. Подготовка к новым волнам миграции с континента. И, конечно, все это в основном касается адаптации коренного народа – гренландских эскимосов. Они на местном наречии именуются калаалитами. И их там 90%. Но, признаться, вся эта социалка и гуманитарщина не столько государственная программа действий, сколько мудрые советы из столичного града Копенгагена местному управлению. Мол, вам было бы неплохо там вот этим вот заняться. А так-то все как обычно при капитализме. Месторождение-то эксплуатирует частный бизнес. Вот пусть он сам всеми этими вопросами и озаботиться, ведь ему же больше всех надо. Примерно так же рассуждает наш ближайший сосед Финляндия. В финской полярной стратегии политика развития арктических территорий тоже упирается прежде всего в эффективное освоение ресурсов и связанные с этим трудовые отношения, рынок труда и трудовую миграцию внутри страны. Проще говоря, финским гражданам настоятельно рекомендуют внимательно следить за подвижным рынком рабочей силы, где то и дело появляются новые выгодные вакансии с хорошими северными зарплатами. Но, замечу, они точно так же то и дело исчезают. Соответственно, надо обучаться востребованным там специальностям. Любопытно вот что. Среди приоритетных компетенций, которые дают прибавку к зарплате и карьерные перспективы, знание нескольких скандинавских языков, а также английского и, о ужас, русского. То есть, вся государственная стратегия Финляндии заключается в том, что арктическая миграция – дело стихийное, по большей части вахтовое, управляется невидимой рукой рынка. А если там как-то сами собой сложились арктические сообщества, ну, то есть поселения, где люди живут постоянно, ну что ж, дело хорошее, вы их там берегите. А вот норвежские и шведские власти к сбережению и поддержке постоянных поселений в своих заполярных широтах относятся более трепетно. В Норвегии это попросту составная часть национальной стратегии максимально равномерного развития всей территории страны. Государство норвежское берет на себя обязательство обеспечить повсеместную доступность не только социальных услуг, но и занятости. Ну, это, по крайней мере, в госсекторе. Жители удаленных, в том числе арктических районов, должны иметь возможность получить работу в своей местности. Норвежская арктическая стратегия рассматривает заполярную зону как регион, который должен не только сохранять положительный демографический тренд, но и омолаживаться, привлекать молодежную миграцию. Таким образом, северные города и поселки воспринимаются в Норвегии как ресурс роста, а не как проблема и фактор социальной нагрузки на бюджет. Стратегия Швеции примерно такая же. Акцент делают на сбережении исторически сформировавшихся сообществ шведского Заполярья в контексте эколого-климатических и экономических вызовов. Но инструменты по большей части не социальные, а экономические. Государство стимулирует в арктических поселениях развитие малого и среднего бизнеса. Ну, это, по идее, должно создать занятость и организовать самопрокорм населения на низовом уровне, защитить местное хозяйство от потрясений, обеспечить диверсификацию. Правительство Швеции также намерено официально поощрять практику размещения крупных частных инвестиций в полярных районах, системный запуск там стартапов, ну и тому подобного. В общем, со своими нюансами, но социально-экономическая политика Норвегии и Швеции в своей части Арктики вполне конструктивная. Про американо-канадские заботы и опыты, а заодно о проблематике арктических сообществ вообще, в следующем ролике. А на сегодня все.